Однажды мы были в одной церкви, давно это было, и там служители, знаете, что сделали? Они взяли вот настоящего бомжа, да, посадили его недалеко от церкви, поставили видеокамеру и стали смотреть, как верующие будут к нему относиться. Вот я не хочу сейчас судить, хорошо или это плохо. Я знаю, многие из нас, из вас говорят, а вот чем дети занимаются во время богослужения в церкви. Вот видеокамеру мы не устанавливали, но я хотел бы показать несколько фотографий о том, чем наши дети занимаются во время богослужения. Посмотрим? Не боитесь? Нет? Будем смотреть? А то кто-то что-то не то увидит. Представляете, чем они занимаются во время богослужения? Там даже взрослые есть, которые это дело одобряют. На самом деле, 2 недели назад, в одно из воскресений, когда здесь детей не было в церкви, мы ездили к детям-инвалидам, вот в то общество, которому мы помогаем, и это то, как дети наши, мы заходили на территорию. На самом деле, чем вот интересны будут те фотографии, которые я показываю, что это снимали не мы. То есть у нас были фотоаппараты, но это те фотографии, которые снимали их родители, их старшие. Да? То есть это взгляд на нас, на наших детей, на наше выступление глазами со стороны, да, глазами внешних, тех, к кому мы приходим. Это важно, потому что одно дело мы сами о себе говорим. Вот смотрите, какие мы хорошие, да, мы там были. А это тот взгляд, который вот, так сказать, со стороны... чем, вот как нас видят посторонние люди, к которым мы приходим, да, так сказать, как видят наших детей, и вот чем они занимаются во время богослужения. Едем дальше, я попытаюсь справиться с этой штучкой. А, работает, да, все-таки? Это детская площадка перед входом в школу, это мы заходим в школу, вот в это в помещение, то есть видите, как профессионально все сняли, да, так сказать, каждый шаг наш, не дали нам нигде спрятаться. Я думаю, многие видят здесь себя, знакомых, друзей, знакомых. Это фрукты, которые мы с собой привезли. Но там было пару ящиков мандаринов, мы взяли по 10 килограмм. Дальше, там ящик киви, его нет, винограда, 5 ящиков. Ну так, немного, знаете. И что, ну вот они стоят почти все вместе. Тут, мне бы не пришло в голову фотографировать то, что мы им везем. Но они вот сфотографировали, да. Это подготовка к выступлению. Вот наши детки. Репетиция. Ну, опять же, подготовка, как без этого. Без айпада не обойтись. Началось выступление. Вот с микрофоном женщина стоит. Это та женщина, которая заведует этим обществом, Татьяна Ивановна. Она, ну, как бы представляет там нас, наверное. Вот. Мне в этот раз пришлось быть ведущим. Тоже не обошлось без микрофона, без слова. Вот. Ну, а в зале сидят и наши детки, и их. Ну, вот выступление уже началось, а наши детки готовятся к выступлению, к своему номеру. Там, видите, сзади зеркало такое большое, поэтому зал спиной сидит, это вот зеркальная стена такая. Вот, ну и в том концерте, который мы им привезли, там были 2 постановки, которые вот в церкви показывали наши маленькие дети, а потом большие дети. Вот, кстати, большие дети показали здесь постановку, кто помнит. А потом сразу мы их посадили в машину, и в этот же день вот показывали 2-ю постановку. Вот, ну, обычно мы приезжаем, сами выступаем, там и уезжаем, дарим подарки и уезжаем. А тут, думаю, ну, в конце концов, они тоже дети, да, они тоже, наверное, что-то могут. И поэтому мы предложили им самим поучаствовать, они тоже вот выступили. Вот девочка, которую вы видите розовую на коляске, она рассказывала, по-моему, она песню пела, да, или стихотворение, кто помнит? Стихотворение, да, рассказывала. Она стихотворение рассказывала, кто-то спел. Вот они опять сидят вместе. Эта девочка, вот, несмотря на то, что инвалидная коляска, вы знаете, она очень позитивный настрой, когда общаешься с ней. Она говорит, что она и визажист, и дизайнер, и все вместе. Ну, в общем, такой очень позитивный настрой, которого нам не хватает. Этот наш брат Денис поет детские песни с ними, да. Вот, вот эту девочку, ее специально выкатили, чтобы она на коляске, чтобы она была вперед, ну, лицом к залу. И вот молодой человек, это Иван, это сын Татьяны Ивановны, он тоже, так сказать, инвалид уже с самого детства. И тоже вместе, так сказать, трудится в этом обществе, как, ну, как, наверное, один из руководителей, потому что он с нами контактирует в переписке. И вот, и в конце была общая фотография, это у них организация называется «Время добра». Вот, дали нашим девочкам подержать это знамя, они его знаменем называют. Дальше видно, это, наверное, с другого фотоаппарата кто-то фотографировал, они вместе, так сказать, объединили их. Ну, тут видно и нашу группу, и Андрея видно. И вот на переднем плане мальчик сидит, вот видите, такой короткий, с короткой стрижкой. Но, насколько я понял, вообще не разговаривает, вот, несмотря на его большой вот рост такой, да, так сказать, то, что он уже взрослый, он только как бы звуками общается, а-о-у, вот, и громко хлопает в ладоши. Опять же, выступление. Выступление. Вот в зале те, кто сидит, вы видите. Вот, это полный зал, так сказать, фотография полного зала. Вот, ну, это кто у нас? Диана, по-моему, играет, да? Подскажите. Вы знаете, там тоже был один, вот когда Диана сыграла, причем очень хорошо сыграла, действительно, так сказать. Там, по-моему, она то ли Баха, по-моему, играла, да, если мне не изменяет память. Причем так серьезно, профессионально, да. И мы попросили, кто-нибудь еще может из вас сыграть, да, из зала. Девочка тянет руку, лет, наверное, 14. Вот она вышла к этому же пианино, буквально одним пальцем сыграла, ну, что-то типа Чижика-Пыжика, да. «Высоту ли в огороде», да, она сыграла. Вы знаете, вот нам как-то не, ну, мы привыкли, что если кто-то выходит, да, то он должен играть вот профессионально, вот, так сказать, серьезно, да. А тут вышел, вот одним пальчиком сыграл «Высоту ли в огороде». Я сначала не знал, вот как к этому относиться, да. Ну, а как относиться, хотя бы, так сказать, хоть так вот она сделала, и считали, что она сделала, так сказать, ну, хорошо, качественно, правильно. Ну, а, собственно, почему нет, да, так сказать, и мы должны их понять, что, ну, не может человек по-другому. Зато вот вышла и сыграла именно так, и поэтому были очень сильно рады за нее. Вот, конец слайд-шоу. Ну, вот этим дети занимаются наше во время богослужения. Я хотел бы сказать спасибо детям. Ну, дети, подождите, Дим, ну, куда вы сорвались-то? Ну? Вот. Хотел бы сказать спасибо и детям нашим, которые поехали, подготовили программу, да, это раз. Конечно же, взрослым, которые занимались с ними, да. Тут Вера Николаевна ставила постановки с ними, Ира и Наташа, которые, да, подготавливали пение, Лида с нами ездила, родители, которые отпустили своих детей туда, Андрея, вот, бессменного нашего, который озвучку производит, потому что без колонок, без озвучки тоже, так сказать, не обойтись. Молодежь, вот, там не было на фотографии того, кто ездил вот с нами за фруктами, вот это все покупать, довозить. Потом из Головинской церкви пожертвовали денег, и кроме вот фруктов, которые мы привезли, ну, мы все-таки, так сказать, не только благотворительная организация, мы им такие христианские сувениры привезли, знаете, панно такое, типа соломенного, оно раскладывается, и там или молитва «Отче наш» написана, или какой-то псалом, или благословение. То есть труд очень и очень многих людей. Поэтому, если кто-то вот видит себя вот в этом труде, как-то кто-то чем-то может помочь, то, пожалуйста, присоединяйтесь, так сказать, движение только начинается. Вот, а вот эти люди, к которым мы ходим, они вам скажут спасибо. Здесь еще есть благодарственное письмо, которое они мне прислали по почте. Я просто зачитаю его вслух. Вот. Мы подготовили тоже слайд, но я думаю, достаточно будет прочтения. Там, ну, доброго времени суток. Разрешите сердечно благодарить вас, ваших мужчин и девушек. Восклицательный знак. Вы приехали, подарили нам и нашим ребятам настоящий праздник. С незабываемыми, почему незабываемыми, фруктами. И позитивный настрой от мероприятия останется с нами еще надолго. С уважением к вам и наилучшими пожеланиями, Иван. Иван – это тот, который был рядом с коляской, с девочкой на коляске. Понимаете, это свидетельство о том труде, вот, который мы совершили во славу Господа, тех, к кому мы приходим. Да? Я думаю, это самое, вот, так сказать, самое главное, вот, как это, не заслуга, а награда, да, которую вот мы можем получить, те добрые и теплые слова от людей, да, что, так сказать, к ним пришли, им помогли. Ну, конечно, от Господа, что вот через этих людей вот нам говорят спасибо. Я, поймите, что сейчас я не хочу сказать, какие мы хорошие, или мы должны быть там суперхорошими. Нет. О том, что вот так капля которые мы можем сделать, да, потому что вот это вот служение, которое провели, оно просто сложилось, каждый внес по своей капле, кто-то немножко денег, кто-то немножко участия, да, кто-то, так сказать, вот как Василий, да, просто взял свою машину, посадил семерых детей и отвез, понимаете, без этого тоже не получилось бы, ну, как туда доставили, да, но тем не менее, вот каждый вкладывает по капле, получается одно большое дело, наверное, потому и мы церковь. Сегодня я предлагаю вам, кроме вот такого свидетельства, еще поразмышлять над местом, записанным в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 11 глава, 12 стих. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Опять же, очень известный текст Священного Писания – на который у нас есть традиционное понимание, вот то, о чем мы слышим много проповедей, сами думаем. Ну вот дети наши, да, поехали, там взрослые тоже, приложили усилия, да, ну, конечно, наверное, восхитили это Царство Небесное, да. То есть суть в том, что верующие должны прилагать усилия для того, чтобы, так сказать, приобрести Царство Небесное. И для того, чтобы для комментария на этот стих, у нас всегда есть определенный, так сказать, ну, набор, ну, не то чтобы штампов, форм, как мы это понимаем. Ну, например, да, как, что значит приобрести усилие? Ну, это значит, нужно верить и делать дела, да. У нас всегда есть пример лодки с двумя веслами. То есть одно весло – это дела, другое весло – это вера наша, да, то есть если мы одним будем грести, лодка будет крутиться на месте. Или стул, вот стул с четырьмя ножками, значит, и мы говорим, что первая ножка – это наша вера, вторая ножка – это чтение Библии, третья ножка – это молитва, и четвертая ножка – это… Что четвертая ножка, кто мне подскажет? Это дела, правильно, да. Видите, вы все знаете, вот казалось бы, о чем здесь проповедовать, когда и так все ясно. Или лодка с двумя веслами, да, или стул с четырьмя ножками, или четыре духовных закона, да. Вот, в принципе, ничего нового в этом нету. Но это ли имел в виду Иисус Христос, когда говорил вот эту фразу, да, причем не своим ученикам, а ученикам Иоанна Крестителя. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Иисус Христос, когда начал свою проповедь, он начал ее какими словами? «Приблизилось Царство Небесное». Да? И вот это приближенное или приближенное Царство Небесное он и проповедовал, он и возвещал, да, о нем притчи, да, об этом царстве, все исцеления, чудеса, которые творил сам Иисус, потому что царство приблизилось, и вот они, совершаются чудеса, да, передайте Иоанну Крестителю, он говорит ученикам его, да, что мертвые воскрешают, прокаженные, слепые, идите, пойдите, скажите Иоанну, что слышите, видите, да, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Все то, что делал Иисус, все то, о чем он говорил, это вот слова из этого приближенного Царства Небесного, это дела из приближенного Царства Небесного. Но тот отрывок, который мы с вами прочитали, что «до ныне Царство Небесное силою берется, употребляющие усилия восхищают его». Что значит «силою берется»? Сейчас я опускаю вот то традиционное понимание, которое у нас есть. Представьте, что его нету, да, что мы ничего не знаем ни о лодке, ни о стуле, да, ни о четырех духовных законах. Вот. Просто как будто мы этот стих читаем с нуля или слышим, вот стоит Иисус, да, и говорит нам об этом стихе. «Силою берется». Вот этот глагол, я не буду употреблять его греческое наименование, дабы не смущать слушающих, он имеет значение, согласно словаря, «насиловать», «принуждать», «заставлять», «теснить», «домогаться». Но если это как действие, то употреблять силу или насилие, поступать насильно. И причем, если вы заметили, что везде это в отрицательном смысле. Примерно в том же, что и наша статья Уголовного кодекса современная. кто такие употребляющие усилия? Значит, это производное от вот этого же самого глагола. Человек, значит, обозначает, это человек, употребляющий насилие, запятая, разбойник. Что значит глагол «восхищают», употребляющие усилия восхищают его, да? Восхищают имеет значение хватать, схватывать быстро, похищать, расхищать, грабить, уводить. И тоже в отрицательном смысле. Употребляется это слово в Новом Завете у апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 10-11 стихи. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или вот это слово «хищниками». То есть хватать, похищать, да восхищать хищник, однокоренное слово. Или идослужителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. В первом послании Коринфянам, 6 глава, 10 стих, да, там говорится о том, кто не наследует Царство Небесного, да. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. То есть вот это слово переводится, точнее переводить его не просто восхищающий, да, употребляющий, а как хищный, алчный или разбойник. В новом переводе библейском, российского библейского общества, когда читаешь его, там вообще не находишь вот этого места, то есть ты как бы прочитываешь его, да, вот проходишь этот стих, 11 глава, 12 стих, и ты даже не понимаешь, что ты прошел то место, вот, которое для нас вот в таком понимании, в традиционном. Там написано, что со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба. И его разоряют насильники. Понимаете, совершенно противоположный смысл, да? То есть, одно дело, мы употребляем усилия в хорошем понимании, да? Мы проповедуем, мы делаем добрые дела, мы еще что-то делаем, да? Или против Царства Небесного ведется борьба, и у него есть свои враги. И то, и другое понимание, оно не противоречит Библии. Почему? Потому что прилагать усилия действительно надо. Потому что, сидя на, так сказать, церковном стуле, церковной лавке, как раньше говорили, да, так сказать, тоже мало что добьешься в плане спасения. Или делая только дела, допустим, занимаясь только делами милосердия, то же самое, что нужна вера, что обязательно должно присутствовать усилие человека. Но в этом месте об этом ли идет речь? Но если вот против Царства Небесного и поныне ведется борьба, да, давайте просто попытаемся увидеть контекст, в котором, ну, немножко расширить, да, контекст, в котором было сказано вот эти слова, да. А там речь идет о том, что к Иисусу Иоанна Крестителя взяли под стражу, да, к нему подходят ученики Иоанновы, да, и спрашивают, ты ли тот, которому надлежит прийти. И он описывает то, что мы с вами прочитали, да, так сказать, смотрите, вот что происходит, да, блажен, кто не соблазнится о мне. И вот когда они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, да, что смотреть ходили вы. То есть здесь речь идет о том, что Иоанн взят под стражу, да, против Иоанна уже началась борьба. Мы знаем, чем эта борьба закончилась, Иоанна Крестителя обезглавили. Что произошло с самим Иисусом, мы тоже прекрасно знаем, что земная жизнь его закончилась на кресте. Говоря о врагах Христа, вот об этих хищниках, да, сразу вот, ну, библейские герои приходят вот навскидку сразу же, но я думаю, вы тоже напрягаться сильно не будете, что вот такими врагами Христа были, ну, в первую очередь, служители культа, да, те, кто устроили заговор против Иисуса, которым он был конкурент, кому он мешал, да, так сказать, мешал делать свой бизнес в храме, мешал своим авторитетом, который стал у них появляться. Ну, зачем нужны первосвященники, да, если вот есть Иисус, который ходит, который исцеляет, и к нему приходят люди. Тем более, лишиться части бизнеса, это тоже серьезно, ведь мы знаем, что вот те, помните, когда он выгонял выгнал торгующих из храма, да, а до этого к нему пришли и искушали его, нужно ли давать подать кесарю, да. О чем вот шла речь в вопросе, нужно ли давать подать кесарю? В древности считалось, что монета принадлежит тому человеку, чье изображение на этой монете, чье изображение было на монете, с которой подошли к Иисусу. Кесаря, да, то есть нужно ли подать кесарю, да. А что Иисус сказал, да? Он не ушел от этого вопроса, не сказал да, не сказал нет, да. Сказал, отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. А на храмовых монетах чье было изображение? Там я не хочу сказать, что там было Бога изображение, да, но храмовые монеты были отдельные, поэтому нужно было прийти с монетами кесаря и у миновщиков поменять их на монеты, которые принадлежали Богу. И люди лишаются вот этого бизнеса, когда Иисус переворачивает столы миновщиков. А другим врагом был Иуда. Ну, так сказать, предать своего учителя, да, причем предать из-за денег. Ну, наверное, это были немалые деньги, 30 серебряников. Это не то, что там 30 копеек или там 30 рублей, там 300, не знаю, там 300 рублей. То есть это были, конечно, больше деньги. Вот, но вот сама философия Иуды, ну, ладно, все равно его предадут, да, все равно я вижу, как сгущаются краски, все равно его казнят, но я хоть на этом денег заработаю, да, так сказать, что-то разрушается, но я хоть что-то вот и урву, так сказать, с этого, да, так сказать, психология такого очень мелкого, обыденного человека, вот мне, ну, хоть что-то, да, вот, так сказать, пусть Иисусу предадут, да, пусть все разрушится, а я вот что-то на этом делаю с деньги. Понтий Пилат. Ну, Понтий Пилат отдельный разговор, потому что мы читаем в Библии, что сам он не имел ничего вот против Иисуса. Лично у него к Иисусу претензий не было, да. Но у него было несколько, так сказать, заслуг в кавычках перед римским, перед своим начальством. И первосвященники его укорили в том, что он не друг кесаря, да, если ты не сделаешь это. И помните еще... Место есть, где Понтий Пилат смешал людей, которые приносили жертву, да, с жертвами их, то есть пролил кровь невинную. И, конечно, он боялся, что если донесут до римскому правителю, кесарю, начальнику его, да, как бы сейчас мы сказали, так сказать, то его бы сняли с этой должности, ему это не надо. Просто Понтий Пилат из-за боязни доноса, да, просто не вступился за Иисуса, просто ничего не сделал. Да, то есть он не сделал как бы ничего плохого, не сделал ничего хорошего. Если Иуда пошел предал, если первосвященники составили заговор, да, то Понтий Пилат просто как бы в этом не участвовал, сказал, это воля ваша, да, так сказать, я умываю руки. Ну, про исполнителей приговора, я думаю, вообще нет смысла говорить, потому что они люди подневольные, люди военные, да, что приказали им, что сделали, то они и сделали. Но опять же, а все равно они были людьми, правильно? Как бы что ни говорили, какие бы приказы ни были, да, все равно они оставались людьми. И все равно, так сказать, они могли сказать или да, или нет. Толпы народа, которые ходили за Иисуса, сначала они за ним ходили, слушали его. Однажды его прогоняли, помните, из его родного города и хотели даже камнями побить. Потом кричали «Осанна», а потом стали кричать что? «Распни его». То есть толпы народа тоже... В какой-то момент они были его последователями, а когда-то они стали его врагами. Ученики Иисуса. Один предатель, другой отрекся, третий убежал, да. Остальные просто как бы растворились. Если вот мы часто про Петра размышляем, что вот он нехороший, да, отрекся. Ну, простите, он практически до конца был с Иисусом, да, вот сколько мог он шел, пока вот его самого чуть не взяли, да. Так сказать, он сам шел, а в это время других учеников вообще рядом с ним не было. Даже после воскресения, вот жены мироносицы, о которых мы, один евангелист говорит, что они увидели, уверовали и побежали сразу ученикам, да, а евангелист Марк говорит, что они увидели вот отваленный камень, увидели пустой гроб, да, они просто испугались, убежали и никому ни о чем не говорили. Евангелие от Марка, 16 глава, 8 стих. Откройте, посмотрите, там, так сказать, есть некоторые вещи, которые мы просто не замечаем, да, что даже близкие люди, которые были рядом с Иисусом, они вот в трудное время не смогли ему ничем помочь. Почему я об этом говорю? Евангелие нам говорит о том, что у Царства Небесного есть враги, да, и вот силой берется оно, употребляющие усилия, похищают его, похищают, восхищают, в смысле воруют. Есть библейские вот персонажи, о которых мы с вами говорили, которые помогали это царство красть, да, так сказать, красть самого Иисуса от народа. Вот вопрос теперь в другом, что очень часто мы можем увидеть вот в ком-то, в каких-то других людях, да, то, что они являются врагами Христовыми. Ну, например, было много книг вот во время вот 60-х годов, когда государство особенно сильно ополчалось на верующих, да, да и в довоенное время, что гнали церкви, разрушали церкви, сажали, да, так сказать, это одно. Другой разговор, что когда-то и мы с вами можем оказаться на стороне вот этих вот врагов Христовых, что не только кто-то вот там другой, когда-то где-то, да, кто-то кое-где у нас порою, да, но иногда и мы сами можем оказаться на стороне вот этих врагов Христова. Мы можем оказаться и как Иуда, когда, так сказать, ну, что-то себе же надо вот урвать, так сказать, да, может быть, взять что-то больше, может быть, откатить что-то, да, кто, так сказать, понимает, знает, о чем, кто знает, да, понимает, о чем я говорю, да, где-то что-то лишнего, где-то какой-то договор и так далее и тому подобное. Сребролюбие, да. Или как Понтий Пилат, просто ничего ни для кого не сделает. Да, вот я ничего неплохого не сделал, поэтому я, собственно, не плохой человек. Да? Вопрос в другом, что сделал хорошего. Как исполнители приговора, да, мы люди подневольные, так сказать, нам, что мы люди маленькие, винтики, что сказали, что то и сделали. Да? Но где наше сердце, да, где наша воля собственная, да, так сказать, как мы живем, чем мы следуем, да, есть ли в нашей жизни какие-то принципы, или вот куда ветер дунул, туда мы и повернулись. Как толпа народа, так сказать, мы можем быть в эйфории такой, вот, да, Иисус, хорошо, вера, церковь, да, ну, а потом, так сказать, как-то охладеть и сказать, ну, ладно, пошел я играть снова в свои компьютерные игры, сидеть ВКонтакте, там, и так далее, и тому подобное, ну, вот, бесцельное времяпровождение. Ну и, конечно, вот, так сказать, ученики, возможно, Иисуса и ближе нам всем вот из этих вот всех групп людей, да, но и среди учеников тоже были люди, которые не до конца следовали за Иисусом. Я не пытаюсь кого-то обличить, да, или сказать, что вот вы плохие или вы хорошие, нет. Просто сегодня мы, вот я размышлял над Словом Божьим, да, и то, что я сегодня говорил, да, это не я придумал. Вот, пожалуйста, написано, читайте. То же самое вы увидите. Я думаю, еще много таких вот мест, которые мы привыкли, вот, так сказать, которые, ну, так сказать, своими штампами мыслей, да. А если их перечитать, если их пересмотреть, то там будет, возможно, немножко другой смысл или диаметрально противоположно, как вот именно вот в этом месте, о котором мы с вами говорили. Дай Бог, чтобы мы не оказались на стороне врагов Христовых, да, чтобы мы понимали о том, что как бы хорошо не было в нашей стране, да, как бы вот сейчас не относилось к нам государство, что нету гонений, да, нету, так сказать, ну, прямых гонений со стороны властей, да, все равно против Царства Небесного ведется борьба. Если присмотреться повнимательнее, то я думаю, каждый из вас увидит это вокруг себя, да, вокруг своей церкви, вокруг того места, где вы работаете, вокруг того, где вот только проявляется Царство Божие, там начинается вестись борьба. Мы к этому должны быть готовы защищать его, продвигать его и прославлять имя Христово там, где мы с вами находимся, дабы, несмотря на то, что против Царства ведется борьба, да, мы бы за это Царство стояли горой, да, как говорят в мире, и как сказал Иисус Христос, да, возвещали его даже до краев земли, несмотря ни на что. Аминь.